Лінор Гаралік, письменниця, художниця, а також авторка неймовірних текстів про моду і не тільки про це. Доброго вечора.
Доброго вечора, спасибо на доброму слові.
Начнемо вот с такого вопроса, наверное, очень глобального, но все же. Вы родом из Днепропетровска, который теперь в Украине является прифронтовым городом. И живете вы сейчас, очень много времени проводите в Израиле. И Израиль...
Который является прифронтовым городом, да.
Ну и страной прифронтовой, где боевые действия с большей или меньшей интенсивностью так или иначе вспыхивают. Чувствуете ли вы некую, не знаю, рифму, может быть, между этими локациями? Следите вы за ситуацией в Украине и, например, за родным городом Днепропетровском?
Значит, я, конечно, слежу за ситуацией в Украине не так подробно, как следят журналисты, которые каждый день знают буквально, значит, сводки боевых действий. Но, конечно, я слежу и стараюсь следить внимательно. Все это важно мне не потому, что я родилась в Днепропетровске, а потому что это важно. Я понимаю, что у меня происходит такая типовая для любого взрослого человека ситуация. Я нахожусь в некотором отказе, то, что называется in denial, примирительно ситуации с Днепропетровском, потому что разумом понимаю, что происходит, но связать и воспринять, конечно, не могу. Это непостижимо для меня. Я не возвращалась в Днепропетровск 89-го года, для меня он все-таки город моего детства, и это все немыслимо. Это вообще немыслимо, и это все немыслимо. Про Израиль на самом деле есть одна важная рифма, и я думала о ней, как ни странно, сегодня в связи с тем, что шла мимо магазина марки «Оги» здесь уже в Киеве, после того, как прилетела. Это, если ничего не путаю, это марка российская. И я подумала, какая странная пошла война в последнее время, да? Без разрыва экономических связей, без бойкотов, без каких-нибудь вообще резких жестов, касающихся повседневности. Израиль в этом смысле очень вписывается в эту новую современную войну, в которой не просто война войной, а обед по расписанию, а строго наоборот. Завтрак, обед, ужин, полдник, дети, телевизор, дни рождения, праздники по расписанию, а война войной. Я не понимаю пока что, как это укладывать в голове. Я просто понимаю, что это такая новая реальность.
Но в Украине все же есть движение и бойкота российских товаров, и, может быть, это не очень заметно на витринах, потому что все же мародерством и порчей имущества никто не занимается. Но
вот,
есть...
вот, я о резких жестах, да.
Да, но все же, как это, солидарные движения, которые никак не оформлены официально, но являются актами солидарности в Украине,
я
очень
понимаю.
Присутствуют.
Но при этом, да, нет разрыва экономической связи. Если мы продолжаем мерить, я понимаю, что это неправильно мерить мир Второй мировой войной, да, но последний пример большой войны у нас всех все-таки в головах один, то это какая-то, конечно, поразительная вся история. И может, да.
Это часто вы бываете в Украине?
Значит, у меня получается, что я бываю здесь иногда два раза в год, иногда раз в два года, но вообще... Ну, по моим меркам, часто, чаще, чем примерно в любой другой стране, кроме России и Израиля.
Вы после Майдана были в Украине уже?
Нет, это первый раз. Я сейчас шла, собственно, все, что я успела, я прилетела в 6 и прошла немножко, значит, вот по Крещатику, там я живу где-то рядом.
Я
пыталась понять, да, как это может быть, это ужасно больно, я не могу себе представить.
Я, власне, для чего вас про це запитав? Довкола України у світі створено дуже багато міфів і стереотипів за останні рік. Так? Особливо людей, які дізнаються про події в Україні через російські ЗМІ або через ЗМІ, на які має вплив певним чином Росія. Чи у вас були такі стереотипи і міфи щодо Києва, зокрема, України загалом? И чи ви їх розвіяли тут уже?
Нет, что вы, ну, все-таки я человек довольно интегрированный в информационную среду, и я читаю, я езжу, у меня здесь вот близкие друзья. Там как... Нет, нет, но я понимаю, о чем вы говорите, потому что от людей, которые смотрят на Украину глазами российских СМИ, ты периодически слышишь какие-то вещи, которые больше всего напоминают... Средневековье не в смысле «ах, все ужасно», как любят говорить в Средневековье, а в смысле, когда о других местах человек полностью знает со слов довольно предвзятого путешественника, да, там, рассказывающего некоторые небылицы, поскольку человек нет другого ресурса информации, то да, на огненной земле все люди ходят на руках. Это очень больно, потому что сейчас ты понимаешь, что он мог бы знать больше, но мир его устроен так, что это не получается.
А если продолжить разговор о географии и вспомнить также о том, что вы работаете как некая творческая единица и в Москве также, как изменилась, если изменилась, конечно, жизнь в Москве в ситуациях войны между Украиной и Россией? Чувствуется смотрите, ли там дыхание войны?
Да, смотрите, я могу говорить только как очень субъективный человек, ну, о том, что мне кажется, я даже не могу говорить о том, что я вижу, потому что это утверждение, я могу говорить о том, что кажется лично мне, и кажется только по наблюдениям за очень небольшим кругом социально близких мне людей. Мое мнение недорого стоит. Мое субъективное ощущение, что, конечно, это меняет очень много, что, конечно, это чудовищно больно, что у этого круга есть ощущение, что Россия находится в войне с Украиной, причем в войне, которую она развязывает, она провоцирует, она расковыривает эту рану, она совершает преступление. Это ужасно больно быть на этой стороне, ужасно больно, что параллельно с этим и в рамках этого идут чудовищные внутренние процессы в России, в том числе процессы установления российской власти как единственного хозяина медийного поля, не говоря уже о единственного хозяина того поля, который раньше назывался законодательным, а теперь является тоталитарным впрямую. Конечно, есть ощущение некоторой происходящей катастрофы, социальной катастрофы, политической катастрофы, но я не могу судить о том, что в головах у других.
В этой ситуации возникает очень важный сюжет литературы и вообще искусства в условиях войны. И недавно у себя в Фейсбуке вы публиковали ссылку на проект рассказов о войне, которые пользователи Фейсбука присылали вам, в том числе рассказы семейные, то, что говорили о войне. И здесь мы, конечно, имеем дело с некой устной памятью, которая передается из поколения в поколение, такая, как она сохранилась. И есть, безусловно, тут же сюжет памяти литературной, то, что доходит сквозь литературные тексты, написано во время войны, после нее, до войны, до нее. Если говорить о военном опыте теперь в Украине, России и, очевидно, о том, что вы видите, живя в Израиле, можно ли говорить о том, как это может или как это влияет уже на литературу современную здесь и теперь?
Мне трудно судить, потому что я, безусловно, не специалист ни по российской, ни по украинской литературе.
Но вы тот, кто вот ее пишет.
Ну, это, кстати, очень узкая роль, понятно, что она не дает права ни о чем судить. Я могу сказать, что, значит, я в двух словах скажу, что это был за проект, да. Значит, я работаю с проектом «Букник», и для них попросила перед 9 мая вместе с «Букником» попросила рассказывать, отвечать нам на один вопрос. Что у вас дома рассказывали о войне? Это была важная постановка вопроса, потому что если спрашивать, что ваша семья делала во время войны, есть готовые нарративы. Спросить людей, что рассказывали, это вообще другой разговор. Это как раз разговор про бытование памяти, про давание передачу памяти. Это очень страшная история. Значит, мы собрали первую порцию, я заканчивала ее, я реально сидела в кафе и рыдала. Это очень тяжело, тяжелая история. Я страшно благодарна этим людям. Я не представляю себе, каково это такие персональные вещи рассказывать. И когда мы ее опубликовали 8 мая, естественно, эта тема не поддалась дате, и нам стали присылать в ответ следующую порцию. Значит, мы опубликовали вторую порцию только что, такого же объема. Это вместе, наверное, 150, наверное, текстов. И вот сейчас, буквально в ближайшие дни, я напишу предисловие маленькое, и мы сдадим книжку для бесплатного распространения через систему Ридеро, сделаем электронную книжку. Главное, что ты там чувствуешь, когда эти тексты читаешь таким объемом, это как люди, что это все история про нарративы и про память. Ты, например, видишь исторические нестыковки и понимаешь, что они не имеют значения. Ты понимаешь, что объектом разговора здесь являются не факты, а именно передача памяти. И ты видишь, как люди пытаются выстроить какие-то нарративы происшедшего и передать их семье, при том, что огромное количество историй про то, как люди не говорили, не хотели говорить. Дети не хотели расспрашивать, потому что чувствовали травму. Когда начинали, очень много историй про то, что бабушка или дедушка или папа закрывались или плакали, или кричали «отстань». И то, о чем вы сейчас спрашиваете, про то, что происходит сейчас. Ну да, мы же знаем, что такой путь к проживанию травм один из важнейших путей в возможно, проживание травмы. Это построение нарратива. Это способ как-нибудь рассказать, что произошло. Это может быть важнее, чем то, что произошло.
Да, и тут сразу можно уточнить, кто тот или та, кто строит этот большой нарратив, которому может потом подчиниться вся бытовая память.
И мы понимаем, что вот Советский Союз пытался построить официальные нарративы, и для многих они были крайне важны, их нельзя обесценивать, их можно считать лживыми, неполными, плохими, но для огромного количества людей они были способом работать с травмой. Например, нарратив «мы пережили это ради того, чтобы спасти страну», или «мы пережили это как герои», очень многим помогало, было важно. Но все равно мы видим, сколько было других замолчан. И мы видим, что сейчас точно так же выстраиваются официальные нарративы происходящего. И все, что мы знаем, это что все равно персональная история, персональная память прорастают, как цветы сквозь асфальт, сквозь любое... Сейчас подберу вежливое слово. Сквозь любое неприятное вещество, которое нам пытаются слепить в цельный комочек.
Но в то же время существует пропаганда, которая сейчас благодаря интернету и Фейсбуку, и Ютьюбу, и чему угодно, разнообразным технологиям, имеет больше способов засовываться в мозг, чем это могло быть во времена, когда могла существовать только одна газета «Правда», например.
Да, но да и нет, потому что, как всегда, но и контрпропаганда тоже. Интернет, как и любое, ну, интернет особенно, оказался такой обоюдоострой штукой, через которую в голову можно засовывать что угодно. И, к счастью, я сижу сейчас здесь и хоть что-то знаю о том, что происходит, ровно благодаря тому, что дела мои лучше, чем когда была одна газета «Правда». Да, трудно иметь дело с миллионом газет «Правда», но зато и у тебя есть какая-то речь.
Журналістка і письменниця Лінор Горалік є гостею нашої студії у громадській хвилі. 22 година і 22 хвилини, 4 двійки, і вже 23 хвилини на нашому студійному годиннику.
І цікаво, як це може повпливати на нашу розмову.
А от невідомо. Для тих, хто вірить в різні містифікації, можливо, і впливатиме. От ви говорите про те, як люди згадують про війну. На початку російсько-української війни, власне, російської агресії щодо України, минулого року ми багато говорили і в засобах масової інформації про те, як навчитися жити з війною. Очевидно, тут досвід Ізраїлю є дуже важливий, тому що війна там триває не один рік, це війни вже цілих поколінь. Я не знаю, чи доречно давати поради якісь, радити, так? Але ну, ми можемо говорити, що за цей рік ми все ж таки, ну, принаймні, столиця, ми звикли до людей у військовій формі. Так, багато людей відправили своїх близьких, знайомих, родичів на війну. Тобто війна поволі, на жаль, напевно, вростає уже у життя українського суспільства. От чи ви помітили це вже за кілька цих годин у Києві? І може, ну, справді можете дати якісь поради або поділитися власним досвідом життя під час війни?
У мене є странна аналогія. У мене є дуже близький чоловік, який живе з доволі неприємною хронічною болезнью, з тяжелою хронічною болею. Самим трудным годом в его жизни был первый год, когда он заболел, потому что было вообще ничего не понятно. Непонятно, как жить, непонятно, как построить день, непонятно, как с этим работать, непонятно, как можно есть, когда все время болит, непонятно, как не орать на окружающих, непонятно, как общаться с людьми, если у тебя нет сил выйти из дома, непонятно ничего. И вот прошло, к сожалению, прошло много лет, 10 лет, и мы видим, что он живет, у него есть друзья, есть работа, он, в общем, говорит себе как о счастливом человеке. Да, у него есть постоянная боль, да, она его съедает, да, часто говорит о том, что у него есть желание сдаться, но нет. Израиль живет с хронической болью с момента своего становления. Израиль наработал защитную систему, ровно как человек, живущий с хронической болью. Как любая защитная система, она кривая и косая, и она построена и на замалчивании, и на неправде, и наоборот, на бесконечных поисках правды, на мучительных процессах. Но она позволяет жить каждый день. Украина сейчас в ситуации, когда на нее только свалилась болезнь. Она была неподготовлена. Это ужасный год. Хочется, не хочется говорить об этом как хроническая история. Мы все знаем, что эта история может оказаться хронической. Это страшная и чудовищная мысль. Но если эта история окажется хронической, как это не дико звучит, если в этой аналогии есть какая-то правда, может быть, по примеру моего приятеля, как ни странно, станет легче. Хочется надеяться, что не придется. Ну да.
Это история о том, как война острая или хроническая может повлиять на жизнь страны и на защитные механизмы. Конечно же, возникает такая ситуация, как, например, агрессия, возможно, рост неких запросов на сильную руку, которая может что-то удержать, и целый ряд других вещей, которые так или иначе напоминают о том, что война и права человека, например, это вещи, которые не всегда рифмуются друг с другом. Если говорить, опять же, об Израиле, продолжая эту тему, то опыт Израиля как страны с хронической болью, о чем говорит?
О том, что вы, мне кажется, опять, мое мнение, мнение частного лица, тем более частного лица, иногда не живущего в стране там какое-то время, что вы совершенно правы. Война — это такая история, которая никого не делает лучше. Это вот поразительно, когда началась война России с Украиной, мы в России очень это чувствовали. Война портит всех, в том числе тех, кто хочет быть хорошими людьми. Хотя бы потому, что ну, это очень легко быть хорошими людьми. Достаточно быть против войны, ты уже чувствуешь себя таким беленьким, и это вредный опыт, это гордыня. И я в последнее время много думаю про то, что война устроена как чума. Ей заражаются не потому, что ты плохо себя вел или что-нибудь, потому что она есть. И мы помним, что когда человек, мы помним это и у По, и у Камю, и у тысячи других авторов, которые пытались говорить о чуме, мы помним, что когда люди создают «зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело мы», когда ты запираешься от чумы, этот факт уже означает, что чума тебя ест. Ты уже действуешь по ее законам, она уже тобой руководит. Ты уже живешь в этом страхе, ты уже живешь за стеной, ты уже очень старательно занят тем, чтобы не заболеть чумой. Мне кажется, что война для многих из нас устроена так, и это какой-то совершенный, это разрушительно для всех, в том числе для тех, кто очень старается не разрушиться от войны.
И опять же, не разрушиться от войны, каким образом?
Я не знаю. Мне кажется, что одна из самых тяжелых мне, лично мне, одна из самых тяжелых работ, которые лично мне приходится все время делать в этой истории, чтобы не стать совсем уже дерьмом, это все время заставлять себя помнить, что люди, чьи взгляды мне глубоко отвратительны, статистика говорит нам, 10% психопаты, а остальные 90% имеют какие-то причины, по которым они говорят и делают то, что говорят и делают. Заставлять себя все время бить себя молотком по лбу и говорить, это живой человек, у него что-то болит. Агрессия — это проявление боли. Безумие — это проявление боли. Радикальный взгляд — это проявление боли. Ты можешь исходить на какие-нибудь экскременты от того, что этот человек говорит, но заставлять себя помнить, что он живой, вот это единственное, что я заставляю себя делать. Получается, не всегда. Что еще может делать, я вообще не знаю.
В Украине, по крайней мере, очень часто возвращается некая дискуссия о том, можно ли, о том, как вы можете во время войны танцевать, радоваться, писать книги, проводить литературные фестивали, чтения, выставки, все что угодно. Как мы можем?
Мне кажется, что это крайне важно. Ну, во-первых, опыт Израиля в этом смысле уникален и очень для меня оказался поучителен. Нельзя жить одной войной, потому что тогда непонятно, за что мы воюем. Если мы воюем за то, чтобы у нас было мирное время, если Израиль будет ждать, когда у него будет мирное время, ему не имеет смысла жить вообще, он должен жить сейчас. Это одно. Второе, мне очень трудно жить с логикой, которую иногда высказывают при нас. Вот плохие люди отнимают у нас мирное время, как вы можете постить котиков? Постить котиков — это и есть мирное время. Почему вы хотите отнять у людей мирное время из-за того, что другие плохие люди отнимают у них мирное время? Это какая-то очень странная циклическая логика.
Але Украина гине, ну вот какой-то такой аргумент.
Да, и Россия же тоже гибнет, как мы понимаем, и это тоже наша бесконечная тема. Нет, это не повод перестать жить, потому что кто-то пытается эту жизнь у нас отнять. Это не повод. Я не знаю, как это устроить себя в голове, но и как верующий человек, и как частное лицо, я прям глубоко переживаю то, что каждый раз, когда люди находят повод для радости, это прекрасно. И это не значит, что они находятся в каком-нибудь особенном отупении или не замечают, что происходит. Но если вы хотите воевать ради мира на земле и прекращать войну ради мира на земле, это и есть мир на земле.
В украинской истории, безусловно, одним из очень важных сюжетов является сюжет о волонтерах и огромное количество людей, которые в третью и в четвертую смену, кроме основной занятости, делают очень много вещей, чтобы помочь и переселенцам, и солдатам, которые находятся на фронте. И украинский философ Владимир Ярмоленко называет эту прекрасную историю метафорой «философия подарка», о том, что после Евромайдана украинцы научились больше отдавать, чем брать. Следите ли вы, опять же, за этим сюжетом? Интересен ли он? Нов ли он?
Значит, я слежу за ним в той мере, в которой мы все следим за тем, что происходит, и особенно во время Майдана мы все понимали, что без добровольцев огромному количеству людей было бы гораздо тяжелее, и мы следим за тем, что происходит с работой с переселенцами, я, по крайней мере, в какой-то мере. Мы наблюдаем ужасно интересную историю, аналогичную в России, про то, как растет тема волонтерства. Понятно, что это несравнимо. Речь не идет о ситуациях такого масштаба. И иногда не идет о помощи такой степени необходимости. В России этот феномен устроен, мне кажется, лично мне кажется, немножко иначе. По мере того, как у человека в силу становления тоталитаризма, авторитаризма в России становится все меньше способом быть участником общественной жизни, он начинает делать, что может, в тех маленьких нишах, в которых еще можно. Работать с детьми в детдомах, собирать деньги для бездомных, помогать больным, оказывать паллиативную помощь. Я рада видеть, что этот механизм жив, потому что он говорит нам о том, что если не приведи Господь, обществу правда понадобится этот механизм для выживания. У нас есть некоторые шансы. Вот Украина показывает нам, что когда этот механизм правда, а ведь эта же история с волонтерством была еще до Майдана здесь, в Украине, она точно так же была способом социального высказывания при ограниченных возможностях.
Но она была менее массовая, то есть были отдельные люди, которые начинали свои проекты, как, например, фонд «Таблеточки», да, который занимается онкобольными детьми из больницы, да, Ахмадет, но сейчас это действительно массовое движение.
Я ровно об этом говорю, что вот мы видим, что пока это движение было не массовым, оно давало надежду, что если будет действительно нужно, окажется, что люди это могут. И вот мы видим, что это сработало. Я надеюсь, что в России не понадобится волонтерство в таких масштабах никогда. Но я надеюсь, что, по крайней мере, это говорит о том, что люди могут так жить.
Литература может быть таким маленьким отдельным личным делом, которым можно заниматься, пока еще можно, если можно?
Смотрите, это один из тяжелых вопросов для нас, потому что понятно, что по мере того, как, там, особенно с 2011 года, да, по мере того, как в России начало происходить то, что происходит сейчас, мы все искали какие-то стратегии взаимодействия с этим. Очень многие авторы, например, не любят сами свои тексты в жанре «Утром в газете, вечером в куплете». У меня был разговор с коллегами про то, что потребность написать такой текст есть, но ты знаешь, с большой вероятностью он будет плоховатый, слишком сильная эмоция, слишком поверхностно, недодуманно. Это одна сторона. Другая стратегия, то есть от этой стратегии надо уходить для многих, не для всех. У кого-то это получается.
Гражданская лирика тоже отдельный жанр.
Да, но она не обязательно должна быть такой непрожеванной. Есть люди, у которых это сразу получается «Утром в газете, вечером в куплете». Есть люди, которые про себя знают, что у них не очень получается. Есть другая стратегия, о которой говорилось очень много. Это то самое «давайте запремся от чумы». Это та самая «башня слоновой кости». Получается, что это в новой реальности некоторым образом невозможно. Ну, во-первых, мы уже слишком много про эту реальность понимаем. Во-вторых, каток уже едет слишком по твоим, собственно, близким, по нам же и по нашим же коллегам. Да, уже невозможно закрыться. Это уже слишком дешевый жест и не слишком красивый жест. Не получается найти какую-нибудь хорошую стратегию, но пока мы все пытаемся, как все думаем про это и пытаемся. Литература, да, остается тем личным делом, которым можно заниматься. Можно ли при этом говорить, я пишу о бабочках и цветочках и делаю все, чтобы не слышать, что происходит на Украине? Мне кажется, что это та самая запереться от чумы. Ты уже действуешь по принципу чумы. Ты уже заперся, чтобы писать о бабочках и цветочках. Твои тексты уже другие, потому что ты заперся. Посмотрим.
В этом контексте я вспомнила о свежей, не очень свежей истории, но все же с известным, всемирно известным комиксом «Маус», который является комиксом, который описывает нацистское общество, и на обложке этого комикса есть свастика, но в нем фигурируют животные, а не люди. Такой распространенный прием, чтобы как бы детям, но и взрослым тоже в некой символической форме рассказать об истории Холокоста, как мы видим это в комиксе «Маус». И в России, если я не ошибаюсь, он запрещен к продаже из-за внешнего вида. И это очень интересно, потому что получается только из-за свастики на обложке, из-за символического знака и абсолютно не про нацистском содержании книжка изъята из продажи. Или нет?
Там была еще более постыдная история. Перед 9 мая, празднуем нашей Великой Победы, кто-то сказал прекрасное слово «победобесие». Вот перед этим, значит, официальным победобесием, при всей важности действительно этой даты, не связаны никак с официальными празднованиями, были проведены рейды по магазинам и удалено все, что содержало нацистскую символику. Маус попал в эти списки парадоксальным образом, но очень важно, что удаляли его в большинстве случаев сами работники магазинов на местах, не то чтобы им приходила разнарядка. И вот этот момент кажется мне предельно важным для понимания того, что происходит сейчас. Есть те, кто перестраховывается. Одни перестраховываются, другие поддерживают тенденцию. Третьи просто не очень умны, да, не очень умно поступают. Но то, что, как и положено чуме, может быть один носитель номер ноль, и он может находиться в Кремле, может быть тысяча, и они кормятся вокруг Кремля и регионов. Но чума-то движется добровольно, да, как чумой заболевают на улице, а не в Кремле. И в этом смысле история с Маусом очень показательна. Это история про готовность частных лиц участвовать в общем, в общей беде.
Ленор Горалик, писательница, художница, а также колумнистка и автор очень важных, как мне кажется, текстов в разных изданиях и в социальных сетях в эфире «Громадської хвилі».